Когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут».
Чтобы понять смысл сегодняшнего чтения, надо вспомнить, о чем говорилось в Евангелии от Луки немного ранее. Речь шла о тех страшных знамениях, которые будут предварять второе пришествие Христа и страшный суд, глобальные катастрофы, невиданные по своим масштабам и жестокости войны, всеобщее отчаяние. Мир войдет в стадию высокой турбулентности, все пойдет в разнос, и даже планеты и звезды нарушат свой прежний стройный ход. И в этой ситуации Спаситель предлагает своим слушателям ничто иное, как смело распрямиться, поднять голову и радоваться. Все вокруг рассыпается, а ученики Христа призваны смотреть на все это с добрым и спокойным сердцем в предвкушении самого главного для них – Царства Божие. Нам будет проще понять, почему именно этими словами Иисус завершает свой рассказ о последних временах, если представим вот какой образ. У вас есть участок, на котором когда-то предыдущий хозяин построил небольшую сараюшку, чтобы укрываться от дождя. Домик никогда вам не нравился, но за годы вы к нему привыкли, что-то подремонтировали, и, в общем, останавливаться в нем можно. И тут неожиданно у вас появляется крупная сумма денег, чтобы снести сарай и на его месте построить настоящий просторный дом. Вы приглашаете экскаватор, своим мощным ковшом он начинает крушить сарай, а ваши дети начинают реветь взахлеб. «Папа уничтожает наш миленький домик!» Они-то и не догадываются, какой сюрприз вы им приготовили. И тут вы достаете проект вашего нового дома, рассказываете, какие комнаты будут у каждого, где будет игровая, и, увлеченные неожиданным поворотом, дети смеются и радуются, забывая про свои горести и слезы. В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда привычный нам сарайчик вдруг чья-то властная рука начинает разрушать. Нам обидно, больно, мы испуганы. Как же мы будем дальше? И вот здесь на помощь приходит вера, точнее, полное доверие нашему Богу как любящему Отцу. Если Он решил что-то разрушить, то не для того, чтобы нам сделать больно, а только за тем, чтобы на том же самом месте выстроить для нас нечто несравнимо лучшее.
Часто бытовая жизнь воспринимается человеком как непрестанный и неизбывный труд. С тех пор, как Бог сказал Адаму, что он будет есть хлеб свой в поте лица, человек вынужден непрестанно трудиться, обеспечивая себя. Один из писателей XX века назвал такое состояние «быть в батраках у жизни». Но можно ли сказать то же самое о жизни религиозной? Многим ответ покажется очевидным, и это при том, что он будет диаметрально противоположным. Например, большинством наших соотечественников религиозная жизнь не воспринимается как действительно трудная, потому что, утверждая, что Бог у них в душе, они обычно ничем этого не проявляют, не прикладывают никакого труда к тому, чтобы это действительно было так. Но даже если трудность видится, она зачастую сводится к исполнению дисциплины, к вычитыванию молитв и строгому соблюдению поста. Это то, чего боятся, когда объясняют свою нецерковность. В то же время совершенно очевидно, что когда Христос говорит о тяготах последних времен, Он, конечно же, имеет в виду не это. Первое и самое важное, что делает настоящую религиозную жизнь трудной, это верность Богу в исполнении Его заповедей, заповедей любви к Богу и ближнему. Заповедь о любви трудна потому, что для того, чтобы ее исполнить, надо пойти против себя и против духа мира сего, победить самость и ложный стыд за собственные христианские поступки. Предупреждая учеников о последних временах, Христос призывает их восклониться, то есть буквально разогнуться, выпрямиться и поднять голову, когда они увидят исполнение предсказанного. Из этих слов видно, что жизнь учеников в последние времена окажется настолько тяжелой, что они буквально согнутся под ее тяжестью. Конечно, это образ, но образ достаточно красноречивый. Но почему же они должны восклониться? Что поможет им преодолеть эту тяжесть? «Знаете, — говорит он, — что приближается избавление ваше». Очень важно правильно уловить смысл этих обнадеживающих слов и расслышать, что именно говорит Христос. Он не говорит, что близок конец света, или что близок Антихрист. Он говорит: «Поднимитесь и выпрямитесь, ибо близко Царствие Божие». Ужасы и трудности последних времен будут, но Христос акцентирует внимание на другом. Он подчеркивает, что ожидание христиан – это не ожидание трудностей, но ожидание радостной встречи с Ним. Кому же обращены эти слова? К тем, кто слушает Его? Но неясно, как же можно было говорить с ними о последних временах, если после этих слов прошло уже почти 2000 лет. Если же это говорилось будущим поколениям, то как говорится, что род этот не прекратится, как все это будет? Считается, что как в этом, так и в некоторых других местах Священного Писания имеет место пророчество двойного действия, то есть пророчество, которое относится и к непосредственным слушателям, и к тем, кто будет жить в последние времена. Действительно, многие из тех, которые слушали его тогда, могли столкнуться с первыми гонениями, так что слова Евангелия исполнились буквально. Однако, говоря о роде, который не прекратится, пока не исполнятся эти слова, Христос мог говорить о верующих и верных ему людях, о тех, кто из года в год и изо дня в день остается христианином в мыслях и действиях, несмотря ни на что. О том, что они будут во все времена и до самого его пришествия, он говорит с такой силой, что слова его оказываются крепче неба и земли, того, что во все времена представлялось самым непоколебимым.
Кинокартины Кристофера Нолана похожи на головоломки. Режиссер придумывает закрученные сюжетные повороты, вкладывает в повествование философскую загадку, прячет одну интригу внутрь другой. Все для того, чтобы увлечь зрителя, а затем побудить его задуматься. Действительно ли он верит, что понимает окружающий мир? В картине «Начало» Нолан ставит проблему, как отличить реальность ото сна. Его герои перемещаются между настоящим миром и миром сновидений. Чтобы не потеряться в этом путешествии, каждый из них имеет с собой особый предмет. Главный персонаж носит с собой крошечный волчок. Волчок останавливается и падает только в реальности, во сне он крутится бесконечно. Фильм Нолана, безусловно, относится к разряду фантастических, но несет в себе совершенно верный посыл. Человек должен иметь в жизни опору, некий маркер, который позволит не потеряться в лабиринтах мыслей и чувств, сохранить ясность видения. Об этом говорит и сегодняшнее евангельское чтение. Спаситель находится в Иерусалиме и беседует с людьми о судьбах мира. Христос предрекает, что однажды знакомым нам небу и земле наступит конец. Время остановится, смерть прекратится, мертвые восстанут, и Сын Божий будет определять судьбы человечества. Спаситель не называет времени своего второго пришествия, но говорит, что пропустить это событие будет невозможно. Более того, приближение конца света люди станут ощущать. Наш мир износится настолько, что в его ближайшей кончине сомневаться окажется бессмысленным. Приближение второго пришествия Христос сравнивает с деревьями в конце весны. Даже если на улице холодно, даже если льют дожди, по набухшим почкам мы понимаем, скоро и неминуемо наступит лето. Слова Христа можно применить не только к глобальной истории мира, но и к жизни каждого из нас. Как бы мы ни отгоняли от себя мысли о смерти, о том, что наша личная история однажды закончится, это обязательно произойдет. Век каждого человека ограничен, каждого из нас ждет личный конец света, когда нам придется расстаться с привычной нам реальностью и отправиться в иную, нам пока неизвестную. Однако обратите внимание, какой позитивный образ использует Христос – дерево с набухшими почками. Еще сегодня оно стоит голое и как будто мертвое, а завтра оно уже живое, покрытое свежей листвой. Так и с жизнью человека. Здесь мы постоянно находимся под гнетом мертвенности греха, но там, за порогом смерти, мы получим возможность узреть иной мир, Царство Божие в его силе. Но чтобы это произошло, нам, подобно героям Нолана, нужен проверенный маркер, надежный компас, который не позволит нам совершить ошибок, променять совесть на соблазны, отказаться от правды и выбрать ложь. Таким компасом является искренняя вера в Господа Иисуса Христа, стремление следовать Его заповедям, готовность открыть Ему наше личное бытие. Только так, вместе со Христом, мы окажемся способны благополучно преодолеть ограниченность этого мира и открыть для себя Царство Небесное.
Церковь в своем нынешнем евангельском чтении продолжает передавать слова Христа Спасителя о том, чему надлежит быть в будущем. Ранее Христос говорил о предательстве и о страдании, о ненависти к тем, кто называет себя христианином. Сегодня Христос меняет направление своей мысли и говорит, что все перечисленное ранее – лишь повод поднять головы наши, потому что приближается избавление. Святитель Григорий Двоеслов пишет по этому поводу такие слова. «Истина увещевает своих избранных, говоря им, как бы прямо так, когда умножатся бедствия мира, когда при движении сил явится страшный судья, тогда воздвигните главы, то есть возрадуйтесь, потому что, когда кончится мир, которого вы не любили, тогда близко искупление, которого вы желали». Итак, воздвигнуть главы значит возвысить умы к радостям Небесного Отечества. Следовательно, те, которые любят Бога, получают повеление радоваться и веселиться о кончине мира, потому что они тотчас обретают того, кого любят, когда уходит тот, кого они не любили. Невозможно, чтобы верный, желающий видеть Бога, скорбел о потрясениях мира, зная, что при этих потрясениях он заканчивается. Но написано, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Следовательно, кто не радуется приближению кончины мира, тот обнаруживает, что он друг всего последнего, а через это самое является врагом Божиим. Но прочь эта мысль от умов верующих, прочь от тех, которые по вере знают, что есть иная жизнь, а по делам любят ее, ибо скорбеть о разрушении мира свойственно тем, которые корни сердца своего всадили в любовь к нему, которые не желают будущей жизни, которые даже не верят бытию ее. При определенном угле зрения слова святителя Григория могут быть восприняты как призыв к разрушению всего и вся, как призыв радоваться от тех бед и горя, которые неизбежно сопровождают человеческую жизнь. И чем больше нестроений и конфликтов, тем лучше. Конечно же, святитель Григорий не радуется человеческим трагедиям, не радуется войнам и конфликтам, болезням и смерти. Он призывает радоваться тому, что рано или поздно они закончатся, потому что истребится их причина, то есть грех. Можно начать радоваться и по другому поводу, тогда, когда мы без всяких внешних, катастрофических причин уничтожаем грех в самих себе, не даем ему расти и множиться, когда останавливаем его в самих себе. А это возможно лишь в том случае, если перед каждым действием мы задаем себе вопрос, а к чему направлено то или иное мое слово или то или иное мое дело. Если я сейчас расскажу какую-нибудь остренькую историю, то станет ли от этого рассказа в мире меньше зла? А если я буду настаивать на справедливости по отношению ко мне, то будет ли моя настойчивость в согласии со словами Христа о кротости как пути к блаженству? Подобные вопросы меняют мир вокруг нас. Он перестает быть тем страшным местом, о котором пишет святитель Григорий. И как знать, может быть, если мы все будем бескомпромиссно бороться с грехом в самих себе, то не станет ли эта борьба тем очистительным огнем, через который надлежит пройти миру на пути к Царству Христову?
Отрывок, который мы только что услышали, заканчивает речь Спасителя о страшных потрясениях, которые ожидают еврейский народ и все человечество. С одной стороны, Господь говорит об осаде Иерусалима и разрушении храма. Его слова исполнились в точности. В 66 году иудеи подняли восстание против Рима. В ответ империя направила в Палестину карательную экспедицию. И в 70 году римский полководец и будущий император Тит взял Иерусалим. Храм горел в течение 10 дней. Храмовая гора, на которой все еще оставались руины постройки, впоследствии была распахана, так что в буквальном смысле там не осталось камня на камне. Около 100 тысяч жителей столицы были уведены в плен. Но не только об этом говорит Господь. Он еще предсказывает конец человеческой истории. Суть слов Спасителя в следующем. Однажды этот мир, в том виде, в котором мы его знаем, прекратит свое существование. Христос придет опять, но теперь уже не как странствующий проповедник, а в окружении несметного войска ангельских сил, как владыка и царь вселенной. Важно, что предсказание Спасителя содержит в себе надежду. На это явно указывает образ смоковницы. Господь описывает конец истории не как страшный катаклизм, а как пору цветения и предвкушения лета. В другом Евангелии он приводит еще один замечательный образ. Те бедствия и страдания, которые испытывают люди в своей жизни, подобны терзаниям рожающей женщины. Наши скорби – всего лишь родовые схватки и потуги, которым, как говорит Спаситель, надлежит быть, и которые предваряют нечто великое и прекрасное. Ведь как женщина в боли и страдании рожает дитя, а потом испытывает радость материнства, так и человечество в муках и тоске по своему Творцу рожает новый мир, чтобы после испытать радость полноты богообщения. А потому постараемся не унывать, когда нас внезапно посещают злоключения. Ведь наш жизненный путь – это такая же родовая болезнь. Если мы пройдем это поприще достойно, с терпением и надеждой на Христа, то в результате испытаем те же радость и облегчение, какие переживает женщина, только что родившая человека в мир.
В строках сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, евангелист Лука продолжает повествовать о теме второго пришествия Спасителя. Умножение скорбей и бедствий, которые перед тем перечислил Господь, будут знаменем скорого Его пришествия, укрепляя всех верных не бояться самых страшных испытаний. Господь говорит: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Действительно, Христос пришел в мир дать истинное утешение людям, а потому, когда Он придет судить мир в последний день, то избавит всех любящих Его от всякой нужды и печали. Когда они увидят предельное неистовство зла, они могут поднять свои головы, зная, что близок день Господень. Победа неизбежно будет за Христом, поэтому последние испытания будут пронизаны для них радостью грядущей победы. Необходимо отметить, что Господь никогда не называет конкретного времени своего второго пришествия, но указывает на признаки, которые должны быть нам понятны. Мы с вами должны увидеть эти признаки в целом, во всей жизни всего человечества. Не случайно Спаситель рассказывает притчу о смоковнице. Как о наступлении лета судят по ветвям смоковниц, так и о приближении кончины мира нужно будет судить по тем знамениям времен, которые перед тем перечислил Господь. Борис Ильич Гладков отмечает, что в своих словах Господь подразумевает следующее. «Не забывайте указанных мной вам признаков предстоящего разрушения Иерусалима. Возьмите в пример смоковницу. Когда ветви ее становятся мягки и листья начинают распускаться, то вы по этим знакомым вам приметам узнаете, что близко лето. Так и в деле, о котором я вам говорю. Когда увидите, что начинаются предвозвещенные мной события, то знайте, что близок уже при дверях и суд над народом израильским. Истинно говорю вам, что это случится скоро, что многие живущие ныне будут очевидцами всех бедствий и на себе испытают их. Все сбудется так, как я говорю, ибо скорее небо и земля могут уничтожиться, нежели мои слова не исполнятся». И не случайно о таких признаках говорит Христос. Этими словами Он напоминает о необходимости постоянного бодрствования. Мы всегда должны быть на страже и жить под сенью вечности, готовя себя к тому, чтобы в любое время предстать пред Богом. Бодрствование предполагает наше внимание к миру и людям, сотворенным Богом. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Эти слова Господа можно относить к кончине мира, где под родом сим понимается род уверовавших во Христа, род, который, несмотря на все бедствия, сохранится до скончания века. Блаженный Феофилакт замечает: «Родом называет не тех, кои тогда жили, но все поколения верующих, поскольку он сказал, что имеют быть смятения и войны, и перемены, как в стихиях, так и в самых предметах, то, чтобы кто ни пришел к мысли, не рушится ли когда-нибудь и христианство, он говорит: нет, род сей, то есть род христиан, никогда не придет, небо и земля изменятся, а слова мои и Евангелие мое не рушатся, а пребудут навсегда, хотя бы и все поколебалось, и вера в меня не оскудеет». И действительно, эти слова являются утверждением непреложности сказанного пророчества. Видя, как в точности исполнилось предречение Господа о разрушении Иерусалима, не может оставаться никаких сомнений в том, что также точно исполнится и пророчество о втором его пришествии. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз напоминают нам о том, что всей своей земной проповедью Господь говорил о своем приближающемся царстве, призывая каждого из нас к себе. Будем же помнить, что только постоянное бодрствование и духовное бдение делает возможным христианину умереть для греха, постепенно восходя от силы в силу на поприще делания евангельских добродетелей, а значит, приближая себя к вхождению в Царствие Божие уже в земной жизни. Помогай нам в этом, Господь!
Как первое пришествие Господа было для воссоздания и возрождения душ наших, так второе будет для возрождения наших тел. Поскольку души умерли прежде, через прислушание, а тела самым делом подверглись смерти спустя 900 лет после прислушания, то и возрождаются они, и улучшаются последовательно души через первое пришествие, а тела через второе. Поэтому и Господь говорит: когда это начнет сбываться, вы, отягченные тлением, восклонитесь и пользуйтесь свободою, ибо настанет искупление ваше, то есть совершенное освобождение обоих, то есть души и тела. Предлог, кажется, именно указывает на совершенное избавление от тления, каковое получит тогда и тело, по благодати Господа, упраздняющего последнего врага – смерть. Ибо Он упразднил начало и власти и искупил душу. Оставалась еще смерть, которая питалась нашими телами. Упразднение Онной будет причиной нашей свободы и искупления. При исполнении этого Царствие Божие тотчас настанет. Как смоковница, когда на ней распускаются листья, указывает на приближение лета, так и появление этих знамений и преобразований Вселенной служит признаком того, что наступает лето, то есть Царствие Божие, для праведников наступающее именно как лето после зимы и бури. Между тем, для грешников тогда настанет зима и буря, ибо они настоящий век считают летом, а будущий для них – буря. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Родом называет не тех, которые тогда жили, но все поколение верующих. Ибо Писание называет иногда родами тех, которые сходны в нравах, например, таков род ищущих его. Псалом 23, 6 стих. Поскольку он сказал, что имеют быть смятения и войны, и перемены как в стихиях, так и в самых предметах, то дабы кто ни пришел к мысли, не рушится ли когда-нибудь и христианство, он говорит: нет, род сей, то есть род христиан, никогда не придет. Небо и земля изменятся, а слова мои и Евангелие мое не рушатся, а пребудут навсегда, хотя бы и все поколебалось, и вера в меня не скудеет. Отсюда видно также, что церковь он предпочитает всей твари, ибо тварь изменится, а из церкви верных, равно из его слов и Евангелия, ничего не погибнет.
Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильное для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел через своего ученика Тимофея обращается к богатым христианам. Рассказы о том, что христианство – это изначально религия только бедных, и богатые пришли в церковь только тогда, когда могли получить от этого выгоду, глупая агитка из прежней атеистической эпохи. С самого начала в церкви были разные люди – богатые и бедные, рабы и свободные. Об этом пишут и апостол Иаков в своем соборном послании, и апостол Павел в посланиях к Коринфянам, к Тимофею и других. Просто как и в обычной жизни, в христианских общинах больше было людей бедных. Итак, апостол просит Тимофея призывать богатых не думать о себе высоко и не надеяться на свое богатство. Звучит вполне понятно. Богач, который дружил с бедными или, по крайней мере, относился к ним как к ровне, всегда вызывал удивление. Примечательно, что в первую очередь апостол отмечает как особую черту поведения богатого человека именно завышенное восприятие самого себя. Обычно люди общаются с теми, кто воспринимается как более-менее равный по положению. Помнится, один мой знакомый, склонный к рефлексии и многое подмечающий, рассказывал мне, что он был буквально поражен тому чувству, которое возникло в его душе, когда он продал простую машину и купил дорогую. Он с грустью говорил о том, что мгновенно стал воспринимать людей, которые были проще, так, будто они ниже него. «Я прекрасно понимал, что ничего не произошло», — говорил он. «Просто была одна машина и стала другая. Но те же самые люди, которые были вокруг меня, стали восприниматься совершенно иначе. Я чувствовал преграду, которая возникла буквально ниоткуда». Конечно, для того, чтобы отследить подобные вещи, надо иметь навык рассуждения и внимательного отношения к своей душе. Впрочем, для христианина важно не только это ощущение отследить, с ним нужно бороться. Со всем усилием продираться через те заросли гордыни и самодовольства, которыми обрастает душа. Апостол предлагает для этого хорошее средство. Он говорит, что надо осознать, что богатство – неверное, сомнительное основание для жизни. Человеку кажется, что на него можно опереться, но это самообман. Конечно, деньги помогают решать бытовые проблемы, но даже в этом случае все очень относительно. Ни здоровье, ни искреннюю любовь близких, ни доверие и настоящую дружбу не купить. Что уж говорить о спокойствии совести и спасении души. Вместо того, чтобы надеяться на деньги, апостол призывает надеяться на Бога живого, который может подать людям все, что им нужно. При этом он употребляет неожиданное слово. Апостол говорит, что Бог подает все обильно и для наслаждения. Мы привыкли слышать от него слова об аскезе и подвиге, и вдруг он говорит о наслаждении. Люди, не знающие церковной традиции, скажут: «Ну и что здесь такого? Наслаждение – это хорошо». Своя правда в этом есть. Наслаждение само по себе действительно неплохо. Плохим его делаем мы, когда начинаем все использовать для себя. Это же наши чувства, а не чьи-то еще. Наслаждаясь, мы сконцентрированы на себе и забываем про других. Неужели апостол Павел имел в виду подобное наслаждение? Конечно, нет. Заметим, как он формулирует свою мысль. «Бог дает нам все обильно для наслаждения, чтобы мы благодетельствовали, то есть творили добрые дела, чтобы были щедры и общительны. Очевидно, что подобные советы апостола относятся уже не только к богатым, но вообще ко всем людям. Бог дает нам блага, но они раскрываются в полноте, когда мы начинаем делиться ими с другими людьми.
С самых первых времен своего существования христианская церковь состояла не только из людей разных возрастов и национальностей, но также из представителей всех сословий общества. Несмотря на то, что большинство ее членов были простолюдинами, в нее входили и люди довольно зажиточные. Так уже в Евангелии мы видим, что Христа сопровождают женщины, которые, как говорится, служили ему и его апостолам своим имением. Иными словами, оказывали всяческую материальную поддержку в деле проповеди. Ту же самую картину наблюдаем и в общине города Эфес. В отрывке, который мы только что услышали, апостол Павел дает Тимофею, епископу, то есть руководителю Эфесской церкви, рекомендации, в чем именно ему следует наставлять богатых христиан. Он должен учить их не превозноситься над неимущими и не делать из своего состояния предмета гордости и повода для превозношения над окружающими. Они должны четко осознавать, что ничем не лучше тех, кто не так преуспел в этой жизни. Кроме того, все свои надежды они должны связывать не с богатством и тем влиянием, которое оно им дает, а в первую очередь с Богом. Ведь сегодня у тебя есть все, а завтра может случиться так, что ты ничем не будешь отличаться от последнего раба. Поэтому единственным сокровищем для человека должен быть Христос. Тот, кто обладает им, обладает всем. И напротив, кто не наладил свои отношения со Спасителем, даже имея огромное состояние, в своем сердце будет глубоко несчастным человеком. Духовная пустота может стать причиной тоски, которую в итоге невозможно будет заглушить никакими материальными благами. Важно то, что апостол Павел при этом не выступает против богатства как такового. Он не призывает богатых совсем отказаться от того, что они имеют. Он просто напоминает им о тех рисках, которые связаны с их имуществом, и призывает использовать его на пользу других членов христианского братства. Иными словами, предлагает способ, как материальное конвертировать в духовное. Ведь поддерживая окружающих, человек тем самым приносит пользу не только им, но и своей собственной душе. Будем помнить об этом и мы. Всякий раз, когда у нас есть возможность отдать что-то, и мы не пользуемся этой возможностью в страхе, что обеднеем, мы на самом деле лишаем себя сокровища духовного. И наоборот, когда мы делимся чем-то, чем-то ценным, мы его приобретаем. Поэтому и Спаситель говорит нам: «Больше счастья в том, чтобы давать, чем в том, чтобы брать. Ведь тот, кто старается воплотить в своей жизни этот евангельский идеал, уже здесь, на земле, открывает свою душу для Царства Небесного, которое есть полнота божественной благодати».